Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А прежде чем задать вопрос, я расскажу анекдот, который я тут надысь прочитал. Письмо в банк. Уважаемые сотрудники банка, я тут обнаружила, что каждый раз, когда я оформляю на кассе магазина покупки, у меня почему-то списываются деньги со счета. Нельзя ли как-то устранить эту ошибку? Значит, сами понимаете, крик души. Вопрос у меня следующий. Скажите, пожалуйста, в тех структурах, в которых вы работаете, или которые вы создали, или в которых вы возглавляете, эффективность работы сотрудников на высоком уровне, или все-таки вы считаете, что эту эффективность можно серьезно повысить? Варианты. Да, можно повысить. 8-495-134-27-35. Вариант второй. Нет, это безнадежно. То есть, может, теоретически можно, но практически лучше даже ничего не трогать. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Деньги у меня на счету появляются сами собой, и я поэтому совершенно не заморачиваюсь, как бы кто, как, где и почему работает. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-21-35 надо что-то с этим делать и эффективность повышать. 134-21-36 нет, и вообще как бы даже разговаривать на эту тему вредно. 134-21-37 этот вопрос меня не касается. Значит, почему я этот вопрос задал, особенно в соответствии с анекдотом? А дело в том, что есть целая куча разных неожиданных вещей, от которых совершенно глаза лезут на лоб. Ну вот, например, я у себя в Телеграм-канале, пока ехал, значит, на эфир, разместил взятую как бы с одного из популярных каналов в Телеграме табличку, да, под какие зарплаты официально нанимают гастарбайтеров. Посмотрите, очень интересно. Узнаете много нового интересного. И, соответственно, у нас сейчас мы находимся в ситуации, которая, ну, в общем, достаточно напряженная, причем объективно. Напряженность это связано вот чем? Да, конечно, там есть вредительство, есть вражеские происки, есть глупость, есть жадность и т.д. и т.п. Но есть и некоторая базовая причина, которая играет чрезвычайно важную роль. Причина это следующая. Экономическая модель, в которой мы жили 30 лет, она не наша, мы ее взяли снаружи, ну, с некоторыми исправлениями, внесенными, опять-таки, западными экспертами. Так вот, эта модель больше функционировать не может. И по этой причине все созданные под эту модель структуры, в том числе, как бы это сказать, неформально общественные, ну, то есть, вот, там, элитные группировки, властные группировки и так далее и тому подобное, оказались в крайне тяжелом положении. Я под конец еще скажу несколько слов про, собственно, главную часть, которую я хотел сказать сегодня, но уже сказанного вполне достаточно для того, чтобы понимать, что эта структура будет меняться. И поскольку она будет меняться, она требует совершенно другого подхода. Вот обращаю внимание на результаты голосования. 81% считают, что надо менять, 15% считают, что лучше этого не трогать, и только 4% на это наплевать. Вот тут мне пишут, а если А что делать, если нашей модели нету? Да, вы понимаете, в чем дело? Никогда нету. Переход к следующей модели мы никогда не знаем. Единственное исключение это был вот 89-91 год, когда мы точно знали, что мы перейдем к западной модели. Потом довольно быстро выяснилось, что мы имели в виду совсем другое. Понимаете, я вот очень хорошо помню, как создавался году 89-90 Союз ученых. Собирались разные интеллектуалы, кандидаты наук, доктора наук, завкафедры и прочее, прочее, и обсуждали, как надо бороться за свободу и демократию. Дело даже не в том, что это было очень смешно, а дело в том, и как бы из этого, естественно, ничего не вышло, а дело в другом, а дело в том, что они были искренне убеждены, что как вот им платили деньги, так им и будут платить, но они требовали еще при этом свободы. Вот такого не бывает, да, вот достаточно посмотреть, знаете, я когда учил детей в 57-й школе, бегал там такой мальчик, Костя Сонин, я его класс не учил, хотя, значит, в походы водил, но я очень этого мальчика хорошо помню. Так вот, мальчик Костя Сонин, он тоже, как и все, тогда, в 80-е годы, очень сильно хотел свободы. Сейчас он как бы много чего сделал для того, чтобы добиться выдающегося результата, реально выдающегося. Он стал профессором экономики Чикагского университета. Правда, не экономического факультета, а какой-то там школы чего-то там. Я в этом не разбираюсь, но это не важно. А важно вот что. Что он... ради того, чтобы это получить, совершил очень много поступков, которые с точки зрения, ну, как бы чисто человечески, крайне неприятно пахнут. И уж он-то точно знает, что надо говорить только то, что можно. Я иногда читаю его блог, потому что мне интересно, насколько, как бы, человек... продался. Мне вот как бы всегда было очень интересно, да? Ну, условно говоря, он, как это называется, держит фигу за пазухой или он заставил сам себя поверить в то, что он пишет? Ну, по некоторым деталям можно сказать, что он сам себя заставляет верить в то, что он пишет. Но... получается душераздирающее зрелище. То есть человек гонит все вот эти вот типовые русофобские нарративы, причем с таким вот как бы пафосом, что вызывает у любого нормального человека ощущение брезгливости. И такого много. Очень много... людей такого толка в Израиле, очень много людей такого толка стало в Европе. И это люди, которые как бы хотели свободы, да, но вот то, что они получили, это смешно. А вот теперь начинается самое интересное. Я в передаче «Экономика по-русски» в прошлой, которая вышла в прошлую среду, объяснил о том, что мы... с начала 80-х годов, ну, сначала США, потом Запад, а потом и весь мир, из технологического модерна, где отношения между людьми сложные и интересные, перешли в логику финансового феодализм. То есть, иными словами, у каждого человека, который получает деньги, есть финансовый сюзерен, которого он обязан слушать и которому он дает присягу. А кто-то скажет, что это как бы на нижнем уровне не работает, иногда не работает, но по большей части работает. Ну, а, кстати, при классическом феодализме тоже были некоторые люди, которые позволяли себе хулиганить. Кто-то в силу интеллекта, кто-то в силу специфики момента. Большинство из них так или иначе с этой ситуацией завязывали. То есть кто-то получал дворянство, кто-то... Причем иногда из этого получались очень яркие истории. Да? Людовик XIII очень многим талантливым людям, например, дал аж герцогское звание. Я напомню, что мать пресловутого кардинала Ришелье, Армана Дюплюси, герцога де Ришелье, вообще родилась не дворянкой. То есть она, ее отец был чиновником, который выслужил дворянству за верную службу, и, в общем, то есть, иными словами, дедушка первого министра французского короля и герцога был не дворянин. Ну и, собственно, и матушка по происхождению тоже. Хотя когда она выходила замуж, она уже была дворянкой. Так вот, весь фокус состоит в том, что когда у вас выстраивается вот такая вот феодальная система, то это крайне тяжелая ситуация. Вот я, кстати, скажу одну вещь к вопросу о феодальной системе. Мне тут написали, да, в СМС. Сонин – самый цитируемый российский экономист, в отличие от некоторых. Вы уж меня извините, конечно. Как эта кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Они себе создали журналы, которых друг друга цитируют. И цитируемость только по этим журналам. У моих книжек тираж в сотни тысяч экземпляров. И в бумажных вариантах, и в электронных. Я посмотрю, у меня в блоге 200 с лишним, ну я уж не буду давать детали, только в одном, тысяч подписчиков. А у Сонина 10 тысяч. Поэтому, понимаете, нужно правильно смотреть. Да? Если вы смотрите правильно, то вы обнаруживаете, да, что это очень узкий слой людей. Очень узкий. Вот. Но он очень интересен в том смысле, что это люди, которые демонстративно врут и сами себе, и нам. Вот это надо учитывать. Так вот, возвращаясь. Поскольку модель финансового феодализма разрушается у нас на глазах, тут уже никто не спорит, даже на Западе стали про это писать. Некоторые даже говорят, что там стали читать нашу с Андреем Кобяковым книжку 2003 года «Закат империи доллара и конец Пакс Американо». В всяком случае, некоторые мысли оттуда я и замечаю. Кто-то скажет, они придумали сами. Извините меня, дорогие товарищи, поскольку мы это опубликовали 20 лет назад, то значит, у нас сперли. А вот как сперли? Прочитали сами, услышали от кого-то или еще что-то, это их проблема. Так вот, продолжаем дальше. Если у нас... Вспомним, как разрушался феодализм с переходом к модерну. Он разрушался через разрушение системы феодальной присяги. И выразилось это в жуткой совершенно истории, 30-летней войне. Желающие могут прочитать про 30-летнюю войну. В ней, кстати, участвовало даже российское государство, потому что кардинал Ришелье засылал эмиссаров Алексею Михайловичу с предложением устроить войнушку с Польшей, чтобы Польша не выступила на стороне католического объединения под Габсбургами. Я не буду сейчас рассказывать историю 30-летней войны. Она очень интересная, потому что центральную Европу она опустошила полностью. И нынешняя специфика немецкой психологии полного подчинения начальству, я не исключаю, это во многом следствие вот этой вот 30-летней войны. Но закончилась она Вестфальским миром, который объяснил, что нету больше вассальной присяги, А есть теперь суверенные государства. То есть, иными словами, мы живем сегодня, вот как мы жили в Ялтинской системе. Ялтинская система — это вариант Вестфальской. Так вот, а финансовый феодализм, особенно 90-х, 2000-х, разрушил не только Ялтинскую систему, но и во многом Вестфальскую. Ну, мы это хорошо видим, когда как бы ликвидировались государства. Ирак, Югославия, много чего другого. И в этой ситуации нас сейчас ждет то, что сейчас происходит, это 30-летняя война, экономический смысл которой в разрушении финансовых сюзеренов. То есть, иными словами, финансовые сюзерены или будут, соответственно, уничтожены, или же потеряют возможность финансировать своих вассалов. Соответственно, вассалы лишаются возможности и желания выполнять свои вассальные присяги. А вот дальше будет новая Вестфальская конференция, посвященная тому, как будет устроена новая система государств в мире. Сколько лет продлится 30-летняя война, не знаю, пока она только-только началась. Сирия — первый звоночек. Обращаю ваше внимание, Сирия — это не продолжение арабской весны. Арабская весна — это было разрушение Ялтинского мира. А вот, соответственно, сейчас начинается новая игра. Начинается новая 30-летняя война. Это очень интересная тема, я ее обсужу в новой экономике по-русски, которая будет на этой неделе. Ну, это как бы сейчас у нас и времени мало, и в одиночку это труднее. Я это буду делать, естественно, с собеседником. Но сама по себе логика мне представляется чрезвычайно важной. Все те институты, которые мы сегодня видим, которые вот цепляются за это, институты вот этого вот финансового феодализма. И все они говорят одно и то же. Ребята, держитесь за Бреттон-Вудскую систему, потому что это источник там счастья. Так они же ввели против нас санкции. Они ввели санкции, потому что вы нарушили правила. Значит, вернитесь к выполнению правил, санкции снимут, и будет вам счастье. Ну, оно, конечно, не будет, но тем не менее, логика понятна. Тот же человек, который меня спрашивал про Сонину, пишет: Михаил, короче, когда будет построена наша модель российской экономики, кто ее будет разрабатывать? Ну, модель в черне уже давным-давно написана. Другое дело, что она несовместима с моделью финансового феодализма, который легитимизирован в виде Бреттон-Вудской системы. По этой причине, как только мы сможем от этого отстроиться, тут же ее, значит, и начнем дорабатывать до рабочего состояния. Но на самом деле эта доработка обычно происходит в процессе строительства. Так что спите спокойно и не нервничайте. Вот, либералам вообще сейчас нервничать опасно. Можно схватить инфаркт от плохих новостей. Поэтому я вам очень рекомендую сменить сферу деятельности. Начните, например, писать рецензии на эротические фильмы. Это очень повышает настроение, как это, жизненный конус. Ну и, соответственно, единственное, только не надо задаваться вопросом, когда же они поженятся. Значит, в заключении мне бы хотелось сказать еще одну вещь. Значит, в условиях разрушения модели ключевым вопросом является вопрос сбережений. Я напоминаю, что некоторое время тому назад отдельные люди спонсировали создание на Comedy Club юморески, посвященный мне. Желающие, я ее сегодня размещу в своем телеграм-канале, ссылочку. Кто желающие могут набрать. Comedy Club Хазин, вам выскочит. Значит, а в этой юморезке делалась попытка объяснить, что я не знаю, что делать со сбережениями. А я не очень понимаю, почему их так как бы волновала именно тема сбережений. Но, тем не менее, я считаю, что сегодня это вопрос один из главных, и я свое мнение высказываю. Значит, в августе-сентябре было 4 вебинара, посвященных сбережениям, как сохранить сбережения. По большой просьбе трудящихся в субботу я сделал 5-й вариант. Но если тогда, то есть до начала вот этого вот хаоса, который у нас уже начался, а это был, я говорил о том, что это интересная тема сбережения до 10 миллионов, то сейчас мы разделили. Значит, в субботу было те, у кого сбережения от 0 до 5 миллионов рублей, а сегодня в 19:30 будет те, у которых от 5 до 10 миллионов рублей. Кому интересно, могут зайти ко мне на телеграм-канал Хазин и, соответственно, подписаться. Предварительно очень рекомендую посмотреть юмореску Comedy Club и задуматься на тему о том, в каком месте она не соответствует реальности. Но я хочу вам сказать, что те люди, которые ее спонсировали, точно знали, что я разбираюсь с теми лучше, чем они, а конкуренции они не любят, потому что они платят от плоти финансового феодализма. И раз они говорят, вот это вот наш феод, мы его получили от своего сюзерена, и поэтому все остальные там присутствовать не должны. Вот это принципиальная логика феодализма. Ну, на современном языке это называется монополизм. Но монополизм, по их мнению, узаконенный вот этой вот феодально-финансовой системой. И вот с ней надо заканчивать. К слову сказать, многочисленные проблемы с промышленностью Соединенных Штатов Америки, в том числе военной, связаны с этим же эффектом. Потому что ключевые должности в большинстве корпораций заняли эффективные менеджеры. Эффективные менеджеры точно знают, что деньги надо направлять в финансовый сектор. Ну, или же в рекламу. Вот если вы посмотрите на всякого рода IT гигантов, которые сейчас растут как на дрожжах, то связано это с тем, что они привлекают деньги от всех и направляют их в создание некоторых как бы продуктов, на которых еще больше капитализируются. Как бы, потому что эффективность и качество этих продуктов представляется мне спорным. В частности, в последнем обзоре фонда Хазина я разместил табличку по биткоину, как он размещен среди держателей по объему кошельков. Из чего с однозначностью следует, что с большой вероятностью те, кто надо, как говорил один мой знакомый, правильные пацаны, смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина. Ну, впрочем, можно, конечно, в это не верить, как блажен, кто верует. Ну, я напоминаю, что сегодня в 19:30 состоится мой вебинар, посвященный тому, как сохранять сбережения для тех, у кого денег от 5 до 10 миллионов. Желающие могут у меня на телеграм-канале подписаться. Перерыв на новость.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Да. Сейчас я надену наушники, слушаю вас.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, слушаю.
Небольшая ремарка относительно вашего сообщения насчет Comedy Club.
Да. Вот я разместил только что у себя в канале.
Ну да. Я так понимаю, что, понимая, что ваши познания в этой области гораздо более квалифицированы, чем у них, не является ли это провокацией для того, чтобы на эмоциональном подъеме вы как-то отреагировали и проявили, так сказать, знания в этой области?
Ну, как бы это довольно давно уже было. Это было где-то примерно год назад, может, полтора. Я так внимательно не смотрел. Вот. Ну, в общем, вот так.
Понятно. Ну, вопрос вот какой. Да. Все ожидают вступления Трампа в должность, но ведь, по сути, ничего не изменится. Санкционное давление и политическое будут продолжать... И в отношении России, и в отношении других стран. Соединенные Штаты могут существовать, могут свое доминирующее состояние обеспечить только путем разжигания различных конфликтов в различных районах мира. Значит, экономика будет фрагментироваться, как вы говорили, на зоны. Вот в этих условиях... И когда вы только что упомянули, нас ожидает многолетняя война, какой из глобальных проектов, за исключением, конечно, либерального, который доживает свои последние дни, будет иметь шансы на реализацию после окончания вот этих всех катаклизмов?
Ну, это хороший вопрос. Но я-то вижу на сегодня два базовых глобальных проекта, ну, три.
Ну, да, два остались. Если один, вы упоминали о трех.
Да, но я вижу три. Значит, западный умирает, у иудейского будут очень серьезные проблемы, и остается, соответственно, красный проект, исламский проект и, как ни странно, капиталистический. Почему? Потому что нам надо будет хотя бы на время вернуться к модерну, такому капиталистическому и частично, может быть, социалистическому, потому что надо восстановить промышленность мировую, потому что иначе мы будем очень сильно деградировать. Вот. Меня тут спрашивают, назовите, пожалуйста, ваш телеграм-канал. Хазин. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович.
Да,
Александр Байконур.
Да, слушаю вас.
Есть вопрос, уже несколько недель пытаюсь вам задать в прямом эфире, касаемо Центробанка. Вот, как бы вы прокомментировали, в социальных сетях сейчас появляется очень много людей, которые оправдывают и даже хвалят действия Центрального банка России по повышению ключевой ставки и курса рубля. И еще вопрос тоже касаемо Центробанка. Нет ли плана у Центробанка путем поднятия ключевой ставки влить в экономику дополнительные деньги? И почему нельзя сейчас национализировать или реформировать Центробанк?
Ну, потому что, я уже говорил, мы находимся в системе феодального финансового феодализма. Сюзерены не разрешают. То есть надо выходить. Для того, чтобы выйти, надо, чтобы он очень сильно как бы ослаб и разрушился. Я думаю, что по итогам вот этого вот аналога 30-летней войны мы это и сделаем. Вот. Ну, а выбор точки, это как бы делают люди, которые в политике разбираются сильно лучше меня. Вот такая вот история. Поэтому я тут не берусь. Тут, значит, пишут... А Михаил Хазин, публикации, что с ними? Очень много фальшивых каналов, которые изображают, что они — это я. Отличить мой можно тем, что у меня где-то 237, по-моему, тысяч подписчиков. Вот, вот это мой. А все остальное, где меньше, это не мой. А, дальше. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Геннадий, Москва. А поменялась ли ваша концепция еврейского государства и то, что его, соответственно, сливают после последних событий в Сирии, потому что они расширяются, все у них в целом, так сказать.
Ну да, только у них на границе появилась Аль-Каида, а так все хорошо, да, в Багдаде все спокойно. Нет, она как бы совершенно не изменилась. Я по-прежнему считаю, что есть силы, которые очень хотят ликвидировать Израиль. Вот. И более того, после того, как стало понятно, что восстановить Хазарию в Крыму и как бы и на южных рубежах России не получится, видимо, решили, ну, такая у меня есть гипотеза, перенести все Соединенные Штаты Америки, но с учетом ликвидации Израиля. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей из Москвы. Подскажите, вот, пожалуйста, такую вещь. Вот есть номинальный ВВП, да, и с учетом индекса дефлятора, да, он с учетом, так сказать, инфляции. Официально заявленная инфляция в этом году 9%, при этом рост ВВП уже с индексом дефлятора 2,5%. Ну, я так округляю. Но если инфляция на самом деле не 9%, а 21 плюс 9 пополам 15%, то получится, что дефлятор надо брать другой, и получится, что ВВП не вырастет на 2,5%, а упадет примерно на 1,5%.
Ну, ВВП упал таки, реально. Все же это прекрасно понимают. И все прекрасно понимают, что инфляция занижается. Это еще мы еще ничего. А как занижают в Соединенных Штатах Америки? Поэтому да, это правда, да. Что действительно со статистикой имеет место очень большие проблемы. Реально, очень большие проблемы. Вот. Что с ними делать, не ясно. Вот. Поэтому никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Василий, город Электросталь. У меня вопрос по практике властных отношений. Я читал ваши книги. Вот у меня вопрос из художественной сферы. В одном азиатском фильме олигарх владел городом на орбите, который был предметом мечтаний всех граждан. У него брал интервью журналист, который начал обвинять его в коррупции и захвате власти. Олигарх предложил ему гражданство этого города за сущий пустяк. Вот сидит мой секретарь, вот тебе пистолет, убей его, докажи преданность и переедешь в рай. Журналист помучился, но взял пистолет и попытался убить. На что олигарх сказал, что этот город для избранных, а для журналиста это просто сделка, ему таких не надобно. И вот сомнение. С точки зрения зрителей журналиста, олигарх просто кинул бедолагу, поиздевался, не выполнив слова. Но с точки зрения власти, вассал должен иметь твердые убеждения, неважно какие. И журналист, ну, должен был отказаться уйти гордо в закат. Ну, глядишь, и понравился бы олигарху. А так журналист показал, что у него нет принципов, его можно купить. А значит, кто-то другой сможет его перекупить позднее с ущербом для этого олигарха. Это, правильно ли я понимаю данную ситуацию?
Спасибо. Ну, понимаете, в чем дело? Если смотреть, как бы, есть люди власти, которые понимают, что такое власть, а есть все остальные. Людей власти мало. Я даже в «Лестнице в небо» там оценивал, сколько их там. Так вот, по этой причине можно только сказать, что журналист не является человеком власти. Но это и естественно. Журналист — это первая древнейшая профессия, да? Кто тебе заплатил, того ты и слушаешь. Да, поэтому, конечно же, как бы, олигарх просто над ним поиздевался. А зачем он такой нужен? Кому он нужен? Какой в нем смысл? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Тимур, Москва. Михаил Леонидович, как вы относитесь к заявлению Васильева, это депутат, который был заместителем министра внутренних дел, который откровенно на заседании Госдумы заявил о том, что привоз мигрантов – это договорная история с парламентариями соседних республик, и семьи мы должны тоже их принимать.
Не знаю. Вы понимаете, я как бы неоднократно к теме миграции возвращался в «Экономике по-русски». У меня были эксперты разные. которые все в один голос говорили, что да, конечно, это очень мощная бизнес-империя, и при этом, в общем, не секрет, что с теми, кто готовится приехать к нам, в том числе не совсем легально, активно работают западные спецслужбы, в первую очередь британские, в Средней Азии. Это как бы, это уже общеизвестная информация. Поэтому да, конечно, с этим надо что-то делать, и с этим нужно работать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. 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 Да, я слушаю.
Тамара, Москва.
Да.
Вот вы сказали, что на примере там прошлого 30 лет нас ждет, или там меньше преобразование России, да? А вот, например, Испанию что ждет?
Значит, дело в том, что это ждет не Россию, это ждет весь мир. В каждой конкретной стране это может приобретать немножко разные рамки в зависимости от национальных особенностей и положения нынешнего страны. Но, в общем и целом, я не сказал, что это 30 лет. Тогда это была 30-летняя война. Сейчас и формат войны другой, и как бы все это устроено по-другому, и ресурсы совершенно по-другому распределены, поэтому это все может длиться буквально 2-3 года. Но суть — это аналог 30-летней войны. Поэтому сказать вам, что будет, ну, на сегодня Испания — это фактически британская колония. По этой причине, я думаю, все будет зависеть от того, как плохо будут обстоять дела с экономикой в Великобритании. Чем хуже там будут обстоять дела, тем больше они будут высасывать из Испании. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Николай Леонидович, добрый день. Константин, Подмосковье.
Слушаю вас.
Извините, сегодня буду безжалостен. По моему мнению, подчеркиваю, по моему мнению, вся ваша вот деятельность стала напоминать просто инфо-цыганство.
Я слушаю, слушаю. Давайте, давайте.
Вот смотрите, вот вы предсказывали там и новую Ялту, и Бразилия с Аргентиной единую валюту, и левый поворот нашего руководства. Ну, там, я уже молчу про семинар в Петербурге, где вы там говорили, что вас Лена приглашала. Потом сами опровергли, что они отказались от ваших услуг. И вот в последнее время вы даже вот Ельцина стали защищать неистово. Вот я не понимаю этого.
Я его всегда защищал. Вы уж меня извините, конечно, но я рассказываю варианты развития событий и про Аргентину и Бразилию, и про все остальное, что вы сказали. Я говорил, что открывается окно возможностей, и о том, что силы противоположные будут этому мешать. Появление Милея — это была блестящая спецоперация, абсолютно блестящая, в результате которой возможность появления латиноамериканской валютной зоны, она стала равной нулю. Отметим, кстати, что зона евро, которую мы там 20 с лишним лет тому назад считали вполне возможной, сегодня уже понятно, что ее не будет. Ситуация развивается. Если вы считаете, что... если вы воспринимаете любые слова, неважно, мои или чьи-то, как некоторую абсолютную истину, то вам не ко мне, и вам не к эксперту, вам к бабке Ванге. Ну, найдите себе какую-нибудь тетеньку, которая там гадает на картах или на хрустальном шаре, или еще как-то. И она вам будет точно говорить, как все будет. Эксперты так себя не ведут. А причем здесь инфо-цыганство, я не очень понял. Бред какой-то тяжелый. Здравствуйте, слушаю вас.
Я Сергей из Магнитогорска. Хотел бы вас спросить про частную собственность. Частная собственность должна быть предусмотрена утилизация и по наследству не должна переставаться. А то сколько поколений уже...
Вот это вот очень сложный вопрос. Человечество его решает очень давно, много-много-много веков. И по этой причине давать вот прям такой ответ, будет вот так. Достаточно сложно. Знаете, вот мы тут сделали социализм, и в результате люди, которые хотели передать всего-навсего какую-то мелочь абсолютную своим детишкам по наследству, взяли и разрушили СССР. По одной единственной причине, потому что им хотелось передать по наследству те возможности, которые они лично получили по каким-то причинам. Вот отдайте себе в этом отчет. Если вы не создадите систему, позволяющую передавать по наследству, то сами элиты разрушат вашу систему социалистическую. Кстати, именно поэтому Маркс писал, что социализм должен победить по всей планете, чтобы альтернативы не было. Но все равно будет желание передать. К слову сказать, значительная часть вот этих вот наследников, они теряют все. Так что все достаточно сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. И все-таки я продублирую вопросик. Вы все еще грезите очередной Ялтой? И второй вопрос у меня на четверть века назад. Наш многострадальный рубль, который испытывает все пережитки прошлых времен и настоящих, и в том числе лихих 90-х, как и мы пережили деноминацию. Вот как хочу вопрос задать с позиции диванного обывателя. А почему нельзя было сделать с помощью хирургических, профильных, поэтапных финансово-экономических инструментов и инъекций рубль не только стабильным, но и увеличить его котировки не только по отношению к доллару?
Значит, если мы будем говорить про Ялту, то мы видим картинку, что люди, которые могли пойти на Ялту, оказались к этому не готовы. Ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Лондоне. У одних потому, что мания величия, у других потому, что они поняли, что их просто убьют. Ну вот команда Байдена, наш понимает, их посадят всех, как только придет к власти Трамп. А вы хотите с Ялту с ними? Или вы Ялту хотите с Зеленским? Была такая возможность там 8 лет тому назад, 6-8 лет тому назад. Но возможность это вовсе не значит, что это будет реализовано. Нужны люди соответствующего масштаба. Их не оказалось, но бывает, такова соляви. Никуда не денешься. Что касается политики рубля, много чего можно было сделать с рублем хорошим. Вон, отдадим должное Мишустину. Он экономический рост устроил в 22-м, начале 23-го года. Но врагов никто не отменял. Понимаете? Они просто в какой-то момент решили, что можно вместо того, чтобы идти на договоренность с нами, нас сначала уничтожить. А там, глядишь, и договоренности не понадобится. Ну вот так вот жизнь устроена. Бывает так, а бывает так. И это реально большая проблема. Каждую конструктивную схему, ее нужно очень долго выстраивать, тратить на это силы, тратить на это ресурсы. А потом выясняется, что люди, которых вы воспринимали как партнеры, они не тянут. При этом сразу сказать об этом нельзя, потому что чем более сложная ситуация, тем лучше становится видно, тянет или не тянет. Вот он вот тут тянул, а на следующий уровень сложности уже не тянет. Вот так вот. Так что я не очень понимаю, какие ко мне в этом смысле претензии. Я предложил некие схемы, которые теоретически могли бы быть. И более того, если вы видели, то Путин очень активно пытался эти схемы каким-то образом реализовать. Но оказалось, что не с кем. В этом вся проблема. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Илья, город Москва. Михаил, вы дали определенную оценку Борису Ельцину, положительную с точки зрения его управления страной в тот период. У меня есть вопрос. Я в то время был маленький, я не мог, в принципе, сам видеть, как-то субъективно, на свой взгляд, оценить его управление, а вы непосредственно работали под его управлением. Можете, пожалуйста, рассказать, какие вот, на ваш взгляд, главные позиции, положительные и позитивные вот аспекты его деятельности были и судьбоносные, главное, вот в тот период времени. Благодарю вас.
Ну, у нас времени-то всего осталось-то меньше 4 минут, поэтому сейчас не расскажу. Но самое главное, что он каким-то удивительным образом, ну, как бы и помогали ему, но прежде всего у него было совершенно феноменальное политическое чутье. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить. Далеко не все удалось полностью остановить, с некоторыми были большие проблемы, некоторые продолжаются до сих пор, но он сумел сделать вот базовые вещи. И тут я вот как бы могу сказать точно, да, что я просто видел, да, как некоторые конструктивные вещи, которые мы двигали, иногда останавливались на уровне правительства, то есть они блокировались командой Чубайса. Иногда мы прорывались на уровень президента, а президент давал поручения, их опять-таки замыливали в правительстве. Но несколько раз удавалось замедлить крайне вредительский процесс. Вот это вот вещь очень важна. Вот. По этой причине я считаю, что если бы не он, то уже к концу 90-х России бы не было. И достаточно посмотреть на то, как бы на все это дело смотрели там элиты, либеральные элиты Западной Европы, новые Восточной Европы. Они все уже смотрели на Россию как на будущее поле для захвата. И у них у всех были интересы. Да? Даже прибалты норовили что-нибудь отхватить и рассмотреть. Зря они, что ли, все отказывались ратифицировать договора о границе. Вот такая вот история. С этим ничего нельзя сделать. Это вот объективное обстоятельство. Я смотрю по результату. Ну, а при этом та ненависть, которая сегодня развивается в СМИ по поводу Ельцина, это, кстати, совершенно ни о чем не говорит, что, например, семья Ельцина — это позитивный позитивное политическое явление. Это на самом деле не так. Но это же типовая история, да, как работают спецслужбы с родственниками тех людей, которых они не любят. Значит, в заключение я напоминаю, что сегодня в 19:30 состоится мой последний, я надеюсь, вебинар о том, что надо делать со сбережениями до 10 миллионов рублей. Все, что сверх, я рекомендую обращаться на индивидуальные консультации, потому что это уже совершенно другой уровень. 10 миллионов — это, разумеется, условная цифра, но тем не менее. И, соответственно, я напоминаю, что политические вещи, в том числе некоторые детали по тем вопросам, которые мне задают здесь, я отвечаю в закрытом телеграм-канале, не в открытом и не в прямом эфире. Ну, просто потому, что это не нужно дразнить гусей. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.